Уважаемые коллеги, у нас минут 15 есть для того, чтобы мы задали вопросы. Пожалуйста, кому угодно задать вопрос по происходящей теме. Пожалуйста, отец Владимир.
Алло, Сергей Сергеевич, вот такой вопрос, я не понял, по поводу вот внутреннего опыта, что он не может обнаружить в себе сущности, а только деятельное содержание в динамике. Ну вот если мы вспомним, скажем, вот первозданное естество Адама, да, когда он нарекал имена животным и проникал в сущность, так сказать, каждого животного, в его логос, в его вот внутреннее состояние, то таким образом вот этот внутренний его опыт все-таки обнаруживал сущности того, что он, чему он давал имя. А вот здесь, как бы, вот в этом стихийном опыте получается, что на всем протяжении, то есть и внутренний опыт, и мистический, и мистико-аскетический, и методологический, там нет, собственно, обнаружения вот этой сущности. А для чего же тогда он нужен, этот стихийный опыт?
Я для начала могу сказать, что это как раз вопрос был задан в конфессиональном дискурсе. Чтобы отвечать, я должен произвести всю методологическую работу. Но в данном случае конкретно можно и гораздо проще сказать. Речь идет о райском бытии, а не дальшем. И, разумеется, по поводу райского бытия я ровно ничего, кроме того, что о нем сказано в Писании, сказать не могу. Это чаяние, восстановление с помощью второго Адама, соответственно. Но, разумеется, аскет, точно так же, как и любой из нас грешных, он не пребывает в райском бытии. Мало ли кто к чему стремится, извиняюсь, батюшка. Онтологические условия, в которых находится аскет, соответствуют падшему бытию, а совсем не тому, которое было при наречении имен Адама.
Спасибо. Пожалуйста.
Нет, здесь, конечно, терминология целостности, она в разных контекстах и в разных смыслах возникает. Во-первых, я прежде всего говорил о человеке в целом и о холистической практике, в котором участвует человек в целом. И человек в целостности своего состава, как говорится, и внутреннего, и внешнего, именно и продвигается к богообщению и соединению с Богом. Понятно, что в ином способе бытия речь идет совсем об иной целостности.
Спасибо. Еще есть вопросы? Да, Федор Ефимович.
Какие возможности, я понимаю, что в рамках короткого уже времени трудно в целом осветить этот вопрос, но все-таки, какие возможности вы видите из тех соображений, которые вы сформулировали, для сопоставления духовного религиозного опыта с опытом искусства, с опытом политическим, любым, вот так сказать, культурно описываемым опытом, какие-то дают новые перспективы такого гуманитарного описания.
Спасибо. Да, конечно, такие проблемы не могут не ставиться. Коль скоро возник какой-то антропологический подход, то отношение к базовым видам опыта, они из первых же вопросов. Каким образом это решается? Конечно, здесь, в общем, синергийная антропология, если приглядеться, она, что называется, научна до мозга костей в своей методологии. Она заключается в выделении некоторой чистой фракции, как наука всегда делала, и даже скорее естественные науки, чем гуманитарные, выделяет некоторую чистую фракцию, изучает, проводит анализ, что называется in vitro, и на этом материале, идеализированном, если угодно, достигает какого-то восстановления картины явления, а затем выведение, как говорится, in vivo, это целая порядочная проблематика. Как все это связано? И сихасский опыт, если угодно, вот в реконструкции, которую я проделывал, это, если угодно, некоторая идеализированная, чистая форма квинтэссенциального религиозного опыта. Слава Богу, я нашел, что реальный материал православной практики, он вполне соответствует, он достаточно идеализирован. Аскеты очень старались. Но, конечно, это очень избранная форма опыта. И то, что я, даже когда она выводится в духовную традицию, как я сказал, она имеет соборную природу, то и духовная традиция необычайно узкое сообщество. Недаром до недавнего времени исихазм вместе со всей его традицией считали абсолютно маргинальным явлением, которое ни для культуры, ни для чего, никакого существенного значения иметь не может. Почему это все-таки оказывается не так? Потому что существует явление влияния, излучения вот таких вот чистых форм. Они, ну таким, для краткости выражаясь условным языком, они необычайно высоко заряжены. И они несут в себе потенциал влияния, потенциал излучения. То есть в окружающем социуме они оказывают влияние тем, что очень многие, ну, в разных исторических условиях количественно это может совершенно разные масштабы иметь, но люди выбирают примыкающие стратегии, очень обычные. Человеческое отношение к таким вещам бывает, что человек понимает, что в полноте своей он не может избрать этого пути и следовать ему. Но, тем не менее, он все равно хотел бы хотя бы как-то на него ориентироваться, делать его какой-то такой, каким-то эталоном, который, на который он хотел бы смотреть, исследовать в той мере, в которой это для него возможно и доступно. То есть вокруг каждой такой формы чистого опыта складывается ее зона влияния. И вот таким путем она и влияет, и связывается на другие, влияет на другие виды опыта. В частности, если такую стратегию примыкания, усваивания. Примыкание может опять выражаться в самых разных формах. В усваивании каких-то жизненных установок, ценностей, внешних форм уклада. Самый разный вид оно может принимать. Традиция – вещь многомерная. И каждый себя выбирает по мере своей. Это уже принципы экономии религиозной жизни. И в частности, это излучение духовной традиции, оно и на художественных сообществах сказывается тоже. В этом случае художественные практики стараются себя построить как примыкающие к духовным практикам и духовным традициям. Это опять эмпирически может выражаться в самых разных формах. Это конкретно, слава Богу, самый яркий пример подобного культурного излучения духовной традиции, он именно в России достаточно недавно имел место. Это русское старчество с главным очагом в Оптиной пустыне, и культурное излучение феномена Оптиной, вот это и есть конкретный ответ, один из. Разумеется, он соответствует условиям имперской России XIX столетия. Сегодня это должно отыскивать какие-то иные пути. Вот. Ну, один пример, вот, например, такой.
Спасибо. Отец Владимир.
Сергей Сергеевич, еще такой вопрос. Это действительно такая, можно сказать, грандиозная попытка приблизить научную методологию, мессиологию, вот к феноменам религиозным и вообще гуманитарным. Но вот конкретно вот такой вопрос, во-первых, что возможно ли, чтобы атеистическое сознание научное, да, то есть, так сказать, то есть это тоже некая конфессия, атеизм.
Научное атеистическое, как бы нет, через запятую.
Нет, 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 так сказать, с разделением. Значит, вот если атеист по конфессии, ученый, способен ли он принять, нет ли для него что-либо, чего-либо, чтобы чему бы он воспротивился и не мог бы воспринять вот, сказать, в этой концепции? Как вы считаете? И, то есть она вне конфессиональна и вне, так сказать, религиозна, то есть как всякая научная концепция.
Я не говорил об индивидуальности ученого. У каждого ученого есть профессиональная деятельность, а есть его личная духовная жизнь.
Да.
Я говорил именно о соотношении дискурса. И здесь вопрос определяется просто конкретикой каждого дискурса. Вот я нашел в своей научной практике, что парадигмы участности и феноменологические установки интенционального опыта, они достаточно гибкие, они позволяют нечто рассмотреть в сфере религиозного опыта, позволяют меняться самому человеку, не индивидуальному ученому, а как субъекту, осуществляющему дискурс.
Да. То есть, если человек обладает атеистическим сознанием, но будучи ученым, он может, так сказать, принять и, так сказать, приблизиться максимально к религиозному опыту, вот, так сказать, в этой синергийной антропологии.
Атеистическое сознание мне очень плохо понятно.
Ну, то, которое не требует принятия догматов, откровения, вот, в чистом виде. А лишь его, так сказать, рациональное...
Это обычно называется агностика.
Да, и так. Спасибо. Еще один вопрос. Как вы считаете, почему католицизм не смог принять исихазма? Казалось бы, это религиозное, христианское.
Конечно,
и вот
конечно, да.
Почему? Что именно воспрепятствовало? Как вы считаете?
Ну, это вопрос в определенной мере к исторической конкретике.
Ну и сейчас, вот последний Папа Римский, когда прочитал антропологию Григория Паламы, протопресвитера Иоанна Мерендорфа, он сказал, нет, это невозможно принять исихазм, иначе придется и Лютера тогда канонизировать.
Ну, как... Отношения очень сложные. Как раз вот именно исторически был длинный период действительной непримиримости, просто антагонизма, но причина его была тоже достаточно внешняя. Прежде всего потому, что богословие божественных энергий, паламитское, это единственное значительное пополнение православной догматики, которое православие включило в свой корпус после разделения церквей. И уже поэтому, по этой причине, отношение католического догматического сознания было изначально негативным.
Чисто исторически, онтологически?
Чисто онтологически, как мне неоднократно приходилось писать, католическая религиозность, она тоже достаточно гетерогенна сама по себе. Итак, в первом приближении томистское русло в ней, которое очень долго было доминирующим, оно действительно и по внутреннему своему характеру достаточно оппозиционно к исихазскому сознанию. Чисто в философских терминах это самая эссенциалистская ветвь христианской мысли вообще, во всех конфессиях. Томизм – это полюс эссенциализма в христианском сознании. А, соответственно, православные позиции, они так часто именуются православный энергетизм. Поэтому с томизмом отношения действительно весьма сложны. И как мы знаем, когда западная религиозность очень активно занялась исследованием исихазма в 70-х годах, после появления книги отца Иоанна Мейендорфа, именно католические ученые сделали специальный выпуск журнала, посвященный опровержению этих позиций. Уже на новом уровне, вновь на уровень 70-х годов 20 века, они попытались вот эту старую позицию воспроизвести. Но эта попытка была, как опять же, дальнейшее научное развитие показало, безуспешной. Внутри католичества волей-неволей возникли совершенно другие отношения к исихазму. Есть сегодня целый ряд очень глубоких исследователей исихазской практики. И в частности, это вопрос как раз на тему проекта, который мы недавно с Николаем Юрьевичем совершили с конечных и осуществили. Вот это специальный выпуск, посвященный исихазской традиции, с специальным уклоном в сторону отражения именно западных исследований. Здесь целая мемориальная секция, которую сюда я сюда включил, это три персональные секции, посвященные недавно ушедшим католическим исследователям исихазма, которые внесли просто крупнейший вклад в изучение исихазской традиции в 20 веке. Это отец Ириней Ассер, очень известный, и двое других гораздо меньше известных. Отец Мишель ван Эсбрук и отец Джордж Мелани, который принял православие вот уже на закате дней своих.
Спасибо. Еще один момент. Как вы считаете, вот считается православие, что исихазм, так сказать, дал как бы основу, то есть Византия, умирая, дала основу для построения и оправдания православной культуры. И что вот эти разногласия, они имеют онтологический, а не только гносеологический характер. Что православная, так сказать, значит, что католическая культура, она имела другие основания, именно томистские. И тем самым, в особенности это видно, как вот Флоренский, так сказать, говорит, что вот символом культуры православия является икона, а символом католической вот масляная картина, а там протестантизма гравюра. Вот как вы считаете, есть ли вот здесь онтологическая разница, не разрыв, конечно, а разница между основаниями культуры православной и католической, которая вот здесь, вот в этом вопросе, как-то определяется?
Спасибо. Я бы поопасался отвечать вот в плане таких вот широких историко-культурных ландшафтов. Просто не возьмусь так однозначно характеризовать. Могу сказать, что к картинам, которые рисовал отец Павел, я, безусловно, не присоединяюсь. Дальше я полагаю, что, во-первых, абсолютно необходимо учитывать, что сегодняшняя картина, она вообще радикально другая во всех. Мы стоим перед общими проблемами, когда, если и были верны прежде вот эти вот такие четкие разделения, то сегодня динамика такова, что в каждом конфессиональном социуме уже совершенно мы имеем какие-то другие явления, и, соответственно, отношения тоже выстраиваются иначе. И по поводу прошлого я просто не успел сказать, что и в католичестве августинианская линия всегда была необычайно значительна. Томизм никогда не исчерпывал всей сцены. А с августинианством опять сильное расхождение у православного энергетизма, но уже совсем другие. Например, с протестантизмом, где, казалось бы, всегда проводилась оппозиция, и решительное сознание Серебряного века, оно уж здесь-то вообще отлучало протестантизм, видело его как уж такой полярной противоположностью православию, что дальше некуда. Сегодня существует очень серьезная линия богословских исследований, которая говорит, что протестантское богословие – это богословие обожения. и одна из лучших монографий по православному богословию, она называется «О боженье у Лютера».
Спасибо. У нас два вопроса осталось. Виктор Федорович Петренко и Алексей Маркович.
У меня немножко, может быть, честный вопрос. Вы говорили, вспоминали Джеймса о многообразии религиозного опыта и говорили о том, что есть множество различных конфессиональных дискурсов, в рамках которых идет конституирование. Я бы слово конституирование, так сказать, по аналогии еще с философским термином, не знаю, насколько вы согласитесь, конструирование. Конструктивизм. Мне кажется, что-то тут есть, так сказать, для создания, построения человека, да? Вот. И поскольку вы говорили о многообразии религиозного опыта, вот мне просто, то есть, очень глубокая трактовка Григория Паламы, из хазма, византийские традиции, так сказать, внутренние работы там, духа, да? Вот. Но ведь вы называете термином исихазм характеристику, которая, мне кажется, психологически шире, потому что работа с внутренними синергиями, работа с какими-то внутренними энергиями, присущие, в частности, и буддизму, и индуизму, там, и так далее, да? То есть вы какую-то родовую психологическую категорию называете, в общем-то, христианским термином, да? Вот, возможно ли здесь какое-то, так сказать, расширение и своеобразный понимающий диалог различных религий и психологической науки в плане, так сказать, работы с этими внутренними синергийными переживаниями, диалогичность, о которой вы говорили, так сказать, в рамках разных конфессий?
Спасибо. На этот вопрос мне ответить очень просто. Конечно, положительный ответ. Я в самом деле за недосугом, потому что основная тема была не на этом сконцентрирована, достаточно некорректно пользовался терминами. То есть исихасти, когда я говорил об исихасском опыте, практически я просто пользовался этой формулой как самой краткой, чтобы не говорить каждый раз квинтэссенциальный религиозный опыт. Отдельные детали, общепонятной аудитории, относились действительно конкретно к исихасской традиции. Но большая часть относилась именно к вот этому вот чистому виду порождающего ядерного, так сказать, религиозного опыта, который в других духовных практиках, созданных другими мировыми религиями, в других формах тоже существует. Это специально прорабатывается, просто и у меня даже предполагалось в докладе об этом сказать, но времени решительно не хватило, что мы рассматриваем весь спектр духовных практик. Но опять все по той же чисто научной методологии, выделяем общее и различное и формулируем некую общую парадигму духовной практики, вот, которая концентрирует в себе все то общее, а его оказывается немало, что можно собрать из вот таких вот квинтэссенциального опыта всех традиций.
Спасибо. И последний вопрос, Алексей Маркович.
Есть. А вот в какой-то мере мой вопрос как-то соотносится с предыдущим вопросом. Вот в последнее время в психологии, в последние десятилетия, появилось огромное количество исследований, которые пытаются понять, и как формируется тот или иной специфический религиозный опыт в зависимости от дискурса, языка, категорий, там, практик религиозных, в зависимости от того, что считать легитимным религиозным опытом, что считать недопустимым, там, как вы упоминали, там, какие-то переживания, там, слезы, это проявление действительного религиозного опыта или это там, какая-то сентиментальность и так далее. Так вот, все-таки и вот эти исследования, они выполнены в рамках направления социальный конструкционизм и дискурсивная психология, вот они как раз критикуют позицию эссенциализма Вера в то, что некий опыт имеет какие-то эссенции, какие-то сущности, инвариант.
Нет типового религиозного опыта. В этом смысле, насколько все-таки допустимо говорить о...
Насколько все-таки допустимо говорить о неком подлинном или квинтэссенциальном опыте, неком эссенциальном опыте религиозном?
Понятно. Ну, разные западные подходы, они очень отличаются по своим общим исходным предпосылкам. Есть и просто негативистские, что называется, подходы, которые методологически опираются на базу аналитической философии, для них вообще все это достаточно бессодержательно. А в англосаксонском мире это из преобладающего, с одной стороны. А с другой стороны, в том же англосаксонском мире существуют дискурсы вокруг, скажем, трансперсональной психологии, которые уж настолько методологически неразборчивы, что для них приемлется в качестве действительного религиозного опыта уж так неразборчиво все. Что, поэтому вопрос совершенно конкретный. Поэтому я и вначале сказал, что вся эта сфера сегодня не имеет какого-то единого фундамента, в котором мы можем отсылать. Поэтому если бы вы конкретизировали, с каким из направлений мне бы надо было очертить отношение моего подхода, я бы это сказал отчетливее. Но у вас и более общий один момент, мелькнул вопрос тоже, о внутреннем опыте и его содержательности. Здесь общее ядро некоторого религиозного первоакта, который развертывается в духовных практиках, это достаточно, что называется, идентифицируемо, описуемо, и те содержания, которые я по пунктам просто выделяю как составляющие некую парадигму духовной практики, они действительно составляют инвариантную базу. Другой вопрос, что они, как я и сам начал сказал, они не эссенциальны, они не относятся к предметам, они относятся к динамике религиозной жизни, они относятся к режимам ее деятельности. Вот режимы активности, которые энергийные конфигурации, как удобнее говорить, зафиксировать их такую общую распространенность в широкой сфере определенных религиозных феноменов, это совершенно объективный факт, что называется.
Спасибо. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Присаживайтесь. Вот, у нас есть 15 минут, да? А, да, еще запишу.
Почему синергийная антропология не является христианской антропологией? В святоотеческой литературе синергия – это открытость человека навстречу Богу, соработничество человека с Богом в деле спасения человека, в деле обожения. Вся вторая часть вопроса – это, если угодно, дефиниция, которая абсолютно правильно выписана и против которой я абсолютно ничего не возражаю и не возражал, и в моем докладе не было ровно ничего несогласного с этой дефиницией. А почему синергийная антропология не является христианской антропологией? По-моему, это я достаточно отчетливо сказал. Я христианскую антропологию, термин сам, употребил в смысле именно конфессионального дискурса, который, в частности, включает в себя как законный род аргументации аргументы от Писания и от догмата, которые синергийная антропология не включает в свой арсенал, так сказать, средств познания и рассуждения.
Спасибо, Сергей Сергеевич. Еще раз спасибо за сегодняшний подарок замечательный.